Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. За окном осень, а на столе в светлой студии радио «Вера» чашки самовар, за столом Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы приветствуем вас, приглашаем вас к очередному разговору в рамках программы «Семейный час». Ну, и понятно, мы стараемся говорить о вещах актуальных, о том, что действительно важно именно здесь и сейчас. А что у нас здесь и сейчас? Октябрь, в разгаре учеба. Кружки, секции, художественные школы, музыкальные школы, спортивные школы, они занимают все больше времени, и все острее ощущение, что что-то важное упускаем мы из жизни. Может быть, записать ребенка еще в бокс, а может быть, художественная гимнастика, а может быть, и в бокс, и в художественную гимнастику. Не можем же мы оставить ребенка на произвол судьбы. Как помочь ребенку найти себя в жизни? Как помочь ему реализовать свои таланты? И как, пожалуй, это самое важное, не раздавить его ненужной, никому ненужной загрузкой. Как довериться Богу и при этом не упустить ни одного шанса? Как не зарыть данные Богом таланты в землю? И что самое важное в развитии ребенка? Видите, какая важная и большая тема у нас сегодня. И так здорово, что мы сможем рассмотреть ее буквально с разных точек зрения, потому что у нас в гостях самая настоящая, красивая, молодая, но при этом очень опытная во многих вопросах семья. Священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Добрый вечер, отец Константин.
Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте.
Да, судя по несколько смущенному и озадаченному выражению лица, эти темы не самые простые для обсуждения, и вопросов, связанных с ними, немало.
Безусловно, для меня это точно так,
да.
Потому что и пасторский опыт небольшой подсказывает об этом, и личный тоже. И это действительно то, что нужно обсуждать.
Так здорово, что рядом с вами человек, который готов оказать посильную помощь вам в ответе на эти вопросы, и у нее самой есть свой взгляд на ответы. Ваша замечательная супруга, религиовед, катехизатор, счастливая молодая мама, матушка Мария. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к вам сначала. Вы верите в то, что у каждого человека есть свое призвание? Ну, то есть вот человек родился, ему 2 года, и у него уже есть призвание.
Ну, я думаю, что о каждом человеке у Бога есть свой план.
И он известен сначала, или это зависит от того, в частности, да, я сейчас, может быть, где-то перегибаю и притягиваю за уши, или это зависит от того, отдаст ли мама его на бокс или на художественную гимнастику?
По моему мнению, совершенно не зависит, куда она его отдаст. Он придет к этому так или иначе. Но родители чуткие, которые имеют с ребенком очень хороший контакт, могут помочь в раскрытии этого божественного замысла и почувствовать, куда все-таки нужно его отдать.
Отец Константин, вопрос к вам. В чем, на ваш взгляд, и как молодого отца, и как священника, и как человека, живущего в обществе и знающего законы, по которым это современное общество существует, задача родителей найти и развить таланты ребенка или не помешать им найтись и развиться самим с Божьей помощью?
Ну, если можно 2 задачи сразу совместить, было бы здорово.
В идеале.
Да, потому что вот Маша сказала о чуткости, о восприимчивости, о неком постоянном диалоге с ребенком, когда ты должен понимать, чувствовать и осознавать, что куда-то его должно повлечь, кем-то он должен стать. Вот этот божественный замысел, промысел, план, как ты сказала, мне кажется, он не один. То есть Господь располагает неким выбором, и человек этот выбор дает. То есть человек может, например, быть талантлив в нескольких сразу ипостасях, он может быть и талантливым там трубачом, и тут же, например, артистом, и, может быть, хорошо играть в футбол, как раньше, например, были энциклопедисты, да, то есть люди, которые были выдающихся способностями практически в каждой области из наук. И, наверное, главная задача родителя в первую очередь любить ребенка. Вот любить, опять же, да, настолько, чтобы человеку было комфортно, чтобы он видел перед собой некий стимул, чтобы он захотел раскрыться и захотел пойти по этому призванию. Потому что очень важно, мне кажется, что дети не всегда понимают, что у них есть вот какие-то определенные таланты, что вот именно в этой стезе им нужно раскрыться, потому что интересы у них могут быть прямо противоположные тому, что мы хотим. И очень деликатная здесь вот ситуация, когда нам нужно мягко направить, подсказать, где-то, может быть, да, привлечь к ответственности и дисциплине этого ребенка, чтобы он смог себя вот здесь найти.
У Аллы Митрофановой есть вопрос, но я вот сейчас авторитарно не даю таланту ее задавать вопросы, раскрыться в полной мере. Я хочу уточнить, контекстуально я вдруг понял, что, говоря «любить ребенка», вы имели в виду буквально следующее. Принимать ребенка таким, какой он есть, не пытаясь давить, проломить, изменить, обтесать, сделать из полена Буратино.
Конечно, потому что, мне кажется, ну, все мы родители, мы пытаемся в ребенке реализовать то, что, наверное, кажется нам самым главным. То есть, например, мы чего-то недополучили или где-то недогнали.
Я мог стать великим футболистом, иди на футбол.
Да, иди на футбол, хотя у человека, может быть, никаких способностей к этому нету, и мы из-за своего собственного родительского тщеславия мы стараемся в них реализовать самих себя, в них образ, вот это сказать. Ну вот я не смог, давай ты сделай это. И поэтому, конечно, вот этот диалог, он здесь прерывается, может быть, даже не на начавшись, потому что мы не хотим узнать, а на самом деле, а куда? Может быть, он будет выдающимся, ну, извините меня, дворником, потому что это тоже, я считаю, должен быть талант. И если, например, я общаюсь с родителями, вижу, что они хотят кого-то уже вылепить из этого ребенка, я их прошу отказаться от этой идеи, потому что ребенок, он должен сам решить в какой-то момент, или, по крайней мере, каждый раз решать. Вот это мне интересно, вот это неинтересно. Но, опять же, здесь должен быть, мне кажется, очень большой акт доверия, потому что не всегда же мы говорим о послушании детей родителям. Знаете, они исповедуются в том, что они слушают родителей. Да, никто не исповедуется в том, что он не слушает детей, потому что детей... Ну, а зачем их слушать? Какой? Они разве что-то могут решить? Какой смысл слушать человека, который не может даже сам себя прокормить, заработать денег и решить какие-то проблемы?
Пока я тебя кормлю, слушаться
буду. Да, слушаться, опять же, да? То есть мы своим авторитетом подавляем, говорим, ты должен вот стать кем-то, кем мы тебя видим. И, может быть, действительно человек становится, а к концу жизни, мне такое приходилось видеть, он признается, что он всю жизнь занимался не своим любимым делом, что его тянуло в какую-то другую совершенно область, но родители захотели, чтобы он пошел по стопам отца, да, по преемству какое-то сделал, и дальше вот реализовал себя в этой области. Человек вроде реализовал, и у него есть карьера, за ним какое-то прошлое хорошее, там, деньги, и... А он несчастлив, да, он говорит, я всю жизнь хотел там быть машинистом поезда, там, кем угодно. Вроде бы все это не настолько важно в том плане, что, ну, вроде прожил жизнь человек, а может быть, был бы больше, более счастлив.
Со стороны родительской. Я совсем другой вопрос хотела задать, но сейчас не могу удержаться, чтобы не уточнить. Со стороны родительской, когда смотрит с позиции своего опыта жизненного взрослый человек на то, как ребенок с его точки зрения губит свою жизнь, болтается, извините, как лилия в проруби. Ему нужно...
Какой
вот...
поэтический образ.
Да, это уже отразилось. То-то и то-то, понимаете? То есть вот иди в медицинский. У нас все медики в семье. Тебе туда проложена дорога. Тебя возьмут, потому что знают нашу династию. На работу потом возьмут. У тебя это приоритет. И к тому же ты растешь постоянно среди этих разговоров. Ты пропитан этой средой. Какая тебе художественная школа, о чем ты говоришь? И те шаги, которые при этом совершает человек младший, пытаясь отстоять свое право на собственный выбор, кажутся вот этому умудренному опытом профессору медицины сущим безумием. И они, может быть, действительно и есть безумие, даже вот с рациональной точки зрения, потому что медицина – это понятно про что, а художник – это, извините, сколько их таких, нищих, стоит на улицах и рисует портреты за 3 копейки.
Сколько презрения в адрес мужа. Обнаружил в себе, это надо пояснить, обнаружил в себе способность, не способность, а что картины, которые я рисую, кому-то еще нужны, и теперь имею право.
Я просто считаю Сашу гениальным художником, но это, как тебе сказать,
сложно
это совсем
убедить,
другой
да.
вопрос. Да, то есть его в этом сложно убедить, что он гениальный художник. Дело не в этом, дело сейчас совершенно в другом. Пытаюсь встать на позицию родителя, с точки зрения которого его ребенок на его глазах шагает в пропасть. А мы ему говорим, тебе нужно ему не мешать, это его выбор. Вот как здесь быть?
Не знаю, для меня это вообще очевидно, что ребенок рожден для того, чтобы прожить свою жизнь, а не такую, которую видят его родители. Ведь сколько примеров, ладно, что он несчастный, а когда, помните фильм «Общество мертвых поэтов», дело доходит до...
До суицида,
да.
Там страшно все.
Там страшно все. Я не говорю, что так будет всегда и так далее, но наступать на горло чьей-то песни, ну, это же просто... Это даже не по-христиански. Свобода.
А с какого возраста, Мария, ребенок знает ответственно, чего он хочет?
С пеленок.
Ого. Ничего себе.
Ого. Он всегда знает, чего он хочет. Где вы видели ребенка, который не знает, чего он хочет? Ну, я не видела.
Но...
Очень четкое представление.
Я знаю взрослых. Таких.
Какое мороженое.
Я знаю 44-летнего мужчину, который, как ему кажется, знает, чего он хочет, но лучше бы ему этого не получать.
Нет, просто тут еще бывает такое, что если на каждом этапе родители говорят, нет, вот не это, а вот это, вот не туда, а сюда, эта способность знать, чего хочешь, она у ребенка может атрофироваться, это очень страшно.
Но здесь, мне кажется, нужно добавить то, что вот этот диалог, о котором мы говорим, это не просто попустительство, ты делаешь, что хочешь, да, ты хочешь вот это, ну
и
давай.
И границы нужны.
Потому что хотелки-то у них какие чаще всего? Телефон у нас. Не у них, у нас, да, то есть они с нас все это списывают. То есть достаточно ограниченный выбор вот этот.
Нет,
и поэтому именно... нам нужно просто сказать, что если ты всю жизнь этим будешь заниматься, то, скорее всего, дальше вообще ничего не будет.
Я имею в виду, чего ты хочешь в плане вот чем заняться, и не про баловство всякое, а вот про важные какие-то вопросы. Вот моя мама до сих пор помнит, как она хотела в ту школу, в немецкую, а ее не отдали туда. И она говорит, да у меня бы вся жизнь была бы, может, по-другому. Я бы не встретила там того мальчика и встретила бы другого мальчика. Понимаете, это все важно. И в важных таких вопросах обязательно нужно, ну, по крайней мере, советоваться с ребенком. А телефоны, гаджеты, ну, это, мне кажется, понятно.
Я помню, меня отводили на футбол. Сначала занимался футболом, потом занимался теннисом, потом занимался спортивными танцами. И вот только на танцах я смотрел, еще карате между этим было. И это все было вот так вот буквально цепочкой. В 6 лет меня приводили в футбол. Я не играл в футбол, я гонялся за собственной тенью. Потому что мне было это совершенно неинтересно. И подошел тренер к маме и говорит, знаете, у вас, говорит, сын такой интеллигентный, говорит, куда-нибудь в другое место, говорит, его надо. А как бы у нас все связано со спортом и с «Динамо», и вот все это вроде как-то было, вот, ну, надо было, можно было бы как-то, и там вроде и связи, вообще не пошло. И, слава богу, мама сказала, да, как бы честно, что давай не будем, потому что, хотя потом я очень жалел, очень хотел заниматься футболом в какой-то момент, но всегда шли навстречу, и мне кажется, в этом тоже некий залог. Хочешь попробовать? Давай попробуй. Может, у тебя действительно что-то здесь есть, если тебе настолько хочется. Но потом ты сам же быстро убедишься, наверное, что у тебя, ну, совсем не получается, неохота тебе там, вот, да, просто так сюда приезжать. Я помню, один раз портфель мы забыли дома и приехали. Формы нет, этих кроссовок нет, и мама говорит, ну, придется не заниматься. Я был так рад. Я был так рад, думаю, ну, слава богу, это так хорошо. И мама говорит, я увидела, что ты рад, и поняла, что все, больше этого не надо.
Вот мама чуткая, молодец.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и замечательные гости у нас. Сегодня клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Константин Кокор и его супруга матушка Мария. Сегодня мы говорим о талантах детей, как их развить, как помочь ребенку найти себя и как при этом не раздавить его своим желанием ему помочь, не причинить ему слишком много добра. Я так понимаю, матушка, у вас двое детей, да. Они дошкольники.
Да.
Вот даже в столь юном возрасте удается рассмотреть таланты детей, к чему они больше предрасположены, или бесполезно пытаться даже распознать ростки там, художественного таланта, исполнительского таланта? Или, может быть, человек рожден историком или археологом?
Ну, вы знаете, если пристально наблюдать, что-то рассмотреть можно, но обычно в зачатках, ну, не знаю, может, у кого-то что-то одно ярко так торчит прям. У нас пока такого нету. Есть способности там и в музыке, и в танцах, и там, не знаю, в языках. Держим руку на пульсе, держим руку, и все-таки куда ее больше повлечет со временем.
А девочки, мальчики у вас?
Девочка и мальчик.
Девочка и мальчик, да. Отец Константин, вам вопрос. Если бы вам, допустим, в 10 лет знать, что вы будете изберете вот путь священнического служения, вы бы, наверное, не стали бы играть в футбол, да, и там, ну, занимались бы чем-то, что помогло бы вам в будущей работе, что-то вот как-то. Сейчас у вас растет сын. Вам хочется, как отцу, чтобы он пошел по вашим стопам?
Нет. Не то, что не хочется. Мне кажется, если он захочет этого сам, если это будет органично, то пускай. Если нет, я это приму как его свободный выбор. Я придерживаюсь такой непопулярной точки зрения, что священников не должно быть много. Мне кажется, их должно быть мало, но они должны быть священниками, а не кем-то другим в сане. И в 10 лет, если бы я узнал, что я стану священником, вообще об этом никогда не думал, честно говоря. Я в 17 лет первый раз пришел в храм и попал к очень хорошему священнику, который мне показал, так скажем, вот что здесь происходит, объяснил смыслы какие-то, неким образом привлек внимание мое к этому. Но я об этом никогда не задумывался, и я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, но я не думаю, что я бы отказался от футбола, от всего того, что наполняло мою жизнь, потому что это было очень интересно, очень увлекательно и не противоречило тому, к чему я на самом деле
пришел.
Даже
карате? Там же люди бьют друг друга.
Бьют, да. Причем мне так странно получилось, что я одно время танцами и карате занимался. Было самое главное не перепутать, да?
Вы знаете, абсолютно та же история. У нас была удивительная школа. Я тоже параллельно занимался и бальными танцами,
вот, да,
и карате. Но бальными танцами я занимался, поскольку мне нравилась девочка из параллельного класса. И она была недосягаемая отличница. Я был троечником. Но поскольку она занималась бальными танцами, единственный способ как-то общаться с ней был вот заниматься бальными танцами. При этом с друзьями ходили на карате. Я так что вас очень хорошо понимаю.
Ну, когда я почувствовал, что просто мне не нравится бить людей, больше нравится танцевать, я остался на танцах. То есть для меня это тоже было как-то органично. Но опять же, да, родители молодцы. То есть они давали вот этот некий карт-бланш. Хочешь, опять же, самое главное человека занять, чтобы это в мирное русло все перетекало, чтобы человеку было это интересно, чтобы он этим жил. Потому что, ну, я не соглашусь с матушкой, потому что с самого начала, мне кажется, вообще ничего не видно на самом деле. Человек может там проявлять...
Не, ну, что-то видно, но ярко так не скажешь.
Ну, мне кажется, все, знаешь, человек хорошо рисует. Вот я хорошо раньше рисовал там во втором классе, у меня там в художественной школе. Потом куда-то все это делалось, не развивалось. Мне кажется, вот у детей примерно все может вот быть развито одинаково, а потом вообще ничто из этого не выстрелить, например.
Может.
Вот. И мне кажется, вот в таком возрасте еще рано что-то невозможно что-то увидеть. Если это не гений какой-нибудь, да, как многие там композиторы, например, все это в 5 лет уже что-то такое, что, ну, вау, из ряда вон выходящее. И то это все потом в какой-то момент может опять же зачахнуть. Поэтому.
Вы знаете, в 5 лет, это тут сразу, конечно, Моцарт вспоминается,
да,
но
да,
его детство было таким, что там папа же так его муштровал. В общем, не позавидуешь.
И Моцарт плохо кончил.
Если уж копаться там с точки зрения вот современной, развитой такой глубокой психологии, христиански ориентированной психологии, вполне возможно, что у Моцарта были действительно какие-то травмы, которые привели к тому, что он так рано ушел из жизни. Ну, в общем, не знаю. Это я не эксперт, не берусь судить. Да,
это,
просто,
кстати, тоже очень важный момент. Я общаюсь с одним человеком, который спорту себя посвятил. Он себя реализовал, можно сказать. И когда мы с ним общаемся на тему того, насколько родители на него повлияли, отец очень жесткие выдвигал требования, ну, можно сказать, прям жестокие требования к его тренировкам, к его образу жизни и так далее. И он тогда страдал из-за этого очень сильно. Сейчас, по прошествии многих лет, он говорит, если бы не отец, то есть если бы он вот прям рамки про Крустову ложу, в которую тебя хотят запихнуть, если бы он его не выстрелил, тогда бы вообще этого ничего не было.
Это, ну, может быть, хорошо, что не было, может быть, было бы что-то другое. Важное, конечно, замечание. И, понимаете, опять же вопрос. Мы вот растим мы из детей, пытаемся вырастить из ребенка олимпийских чемпионов.
Да.
Ну, нас в детстве уже учили, да, быстрее, выше, сильнее. Вот люди еще нашего примерно поколения. Мы росли вот либо в этой парадигме, либо недалеко от нее. Если не родителями, то школой. Это нам прививалось, что должны быть там отличниками, медалистами, грамоты какие-то получать и прочее, прочее. А альтернатива, вот я смотрю, например, на систему образования в Германии, где главное, чтобы ребенка вот kein Stress, чтобы стресса не было. И приглядываюсь к результатам. В большинстве своем дети там совершенно, ну, не олимпийские чемпионы, за достижениями не гонятся. При этом кто более гармоничная личность, вопрос. Наверное, тут опять же, общих рецептов не существует, и все очень индивидуально. Так же, как индивидуально, что, допустим, одному ребенку важно максимально плотно составить график занятий, а другому оставить время на размышления, например. В моем детстве было очень много времени на размышления, и я очень благодарна родителям.
Вопрос к вам от журнала «Правильный родитель 2021». А ты уверена, что ребенок это время потратит на размышления, а не на то, что легко доступно и легко усвояемо? В эпоху Твиттера, коротких абзацев и трехсекундных видеороликов и обилия, там у нас с тобой на телевизоре тысячи каналов, мы даже не знаем все эти каналы, а ребенок знает. Ты уверена, что незанятый ребенок потратит время на размышления, а не будет тонуть, как лягушка в сметане?
Не знаю. Могу только про себя сказать. Я не знаю, правда. Вот в моем детстве просто, ну, я помню, что где-то с 5 лет искала Бога. Извините, пожалуйста, за такой вопрос. У меня, там, когда в подростковом, вот, переходном возрасте какие-то вот эти экзистенциальные вопросы начинаются, у меня довольно рано этот переходный возраст начался, вот это время на размышления, оно бесценно было для меня. Просто бесценно.
Как говорит одна моя хорошая, девочка моя, у тебя просто не было смартфона, телевизора, интернета в детстве. А сейчас у детей все это есть. И дети в опасности, да, отец Константин?
Поделитесь вашим опытом, да.
А да, слушайте, они не в опасности, они уже, к сожалению, все, как апостол Павел пишет, сейчас гораздо позже, чем нам кажется, да, сейчас гораздо хуже, мне кажется, чем может казаться людям, потому что, ну, действительно, та реализация талантов, о которых мы говорим, она, конечно, очень сильно хромает. То есть есть действительно, мне кажется, некая прям прослойка людей, которые профессионально чем-то занимаются, вот их с детства отдали в такую школу языковую, вот их с детства натаскивают на медали олимпийского какого-то резерва и так далее. А есть люди, которые просто вот просто существуют, просто учатся, просто чем-то вот занимаются. Хотя в школах, общаясь с учителями, имея первое педагогическое образование, я точно знаю, что сейчас огромный загруз на детей, потому что их пичкают знаниями вот прям вот по самое никуда. И они настолько в этом информационном поле плотно просто вот сидят, что и у них вообще ни на что времени не хватает. То есть знаниями их очень сильно сейчас закидывают. Хотя у нас было по-другому немного, да, система образования, все-таки у нас было вот это время. Сейчас никакого времени вообще абсолютно нет. Опять же, я думаю, все ростки откуда, что изначально стремление родителей занять своего ребенка, своего чада всем, чем можно, чтобы вот, да, вот реализовать его, и как было в языческой Греции, гармонично, да, чтобы и ум развивался, и тело было здоровым, и другие какие-то способности развивались.
Это все напоминает армейскую установку, чем бы солдат ни занимался, лишь бы сильно уставал.
Да, да, абсолютно согласен. То есть самое главное, чтобы что-то делал, лишь бы во дворе не играл. Никто сейчас во дворе вообще не играет. Я вспоминаю свое детство, я постоянно торчал во дворе. Если это был не танцы, если это не были, значит, не школа, футбол. Футбол, постоянно футбол, а что еще делать?
Матушка, в моем детстве была какая-то такая установка, а каждый советский ребенок должен был закончить музыкальную школу. Это было нормально, все ходили в музыкальную школу, у всех было музыкальное образование, никто не умел играть, собственно, на музыкальных инструментах, но сольфеджио, специальность, муз-литературу и хор прошли все, в том числе я.
Были счастливчики. Ну, почти все.
Я всегда считал тебя исключительной, и в этом вопросе тоже. Вопрос к вам. Вы считаете, что это правильно? И собираетесь ли вы поступить так же в отношении ваших детишек? Потому что, ну, как бы гармоничное развитие ребенка подразумевает, в частности, нотную грамоту. Я в этом ничего дурного не вижу.
Я тоже. У меня с музыкальной школой личные сложные и долгие отношения. Меня отдавали в музыкальную школу в 3-м классе, в 4-м классе, каждый раз 1-й класс, в 5-м,
ты улетала,
в 6-м. Ну, либо я бросала, потому что мне было скучно до ужаса, либо мы переезжали, либо я болела, но неважно. И в 6-м классе я поступила, тоже сорвалось. И еще в 6-м классе я помню, как я сидела на уроке фортепиано и понимала, что арпеджио изобрели сумасшедшие люди. Я не понимаю, вообще не понимаю. И вернувшись в 7-м, такая уже великовозрастная девица, мне пришлось экстерном как-то там эту музыкальную школу заканчивать, у меня открылись чакры. Я поняла, что арпеджио — это прекрасно.
Какое неправославное определение.
Ну, я не знаю, как еще сказать, да. Вот что-то у меня в голове расцвело, созрело, и я получала от этого удовольствие. Поэтому... Но меня никто не заставлял.
Мне говорили: Маша, у тебя способности, ты должна идти в музыкальную школу. Ну, должна, ну да. Вот. Но пока мне не стало самой это интересно, это было довольно-таки бесполезно. Знаете, мама говорила: хочешь, ходи, хочешь, не ходи.
То есть и в отношении детей вы тоже зададите им вопрос: хочешь, пойдем, не хочешь, не пойдем. Или пойдем, а дальше разберемся.
Я думаю, пойдем, а дальше разберемся. Единственное, теперь мне проблема понять, в каком возрасте их отдавать туда.
Когда пойдем, да?
Все-таки когда мы пойдем, да. Но я бы попробовала, но опять же, понравится. Все же от педагога зависит и от многих факторов. Понравится — замечательно. Ни в какую со слезами я не буду насиловать вот ребенка.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту, а через минуту продолжим наш увлекательный разговор о том, как развить таланты ребенка и при этом не навредить самому ребенку в поиске самого себя, в реализации талантов, данных ему Богом. Это «Семейный час», не переключайтесь.
«Семейный час» на радио «Вера».